Глава 14. В тот день заход солнца и сумерки были, как обычно, встречены в гостинице дружным салютом электрических огней. Время между ужином и отходом ко сну и всегда-то было трудно убить. А в этот вечер оно было еще и омрачено раздражительностью, следствием вчерашнего разгула. Поэтому Хёрст и Хьюит, полулежавшие в длинных креслах посреди холла, с чашками кофе и сигаретами в руках, сходились во мнении, что вечер уж очень тосклив. Женщины как никогда дурно одеты, а мужчины глупы. Мало того, когда через полчаса принесли почту, там не оказалось ничего для обоих молодых людей. Между тем, почти каждый постоялец получил из Англии по 2-3 пухлых письма, чтением которых все теперь и были заняты. Это выглядело просто отвратительно. И Хёрст едко заметил, что зверям задали корм. «Тишина в холле, — сказал он, — напоминает ему тишину в клетке со львами, когда каждый хищник держит в лапах кусок сырого мяса». Он стал развивать метафору и сравнил кого с бегемотами, кого с канарейками, со свиньями, с попугаями, а кого и с отвратительными удавами, которые обвили полуразложившиеся овечьи трупы. Время от времени люди кашляли, сопели, прочищали глотку или тихо перебрасывались несколькими фразами. И эти звуки, по мнению Хёрста, точно повторяли то, что можно услышать у львиной клетки, когда ее обитатели расправляются с костями. Но эти сравнения не расшевелили Хьюита. Тот, обведя зал безучастным взором, остановил его на индейских копьях, которые были укреплены так искусно, что с какой стороны к ним ни подойди, обязательно уткнешься в острия. Хьюита явно не интересовало происходящее. Поэтому Хёрст, заключив, что сознание того отключено, еще больше сосредоточил внимание на присутствующих. Он сидел слишком далеко, чтобы расслышать их слова. Но ему было приятно строить различные версии на основании их жестов и облика. Миссис Торнбери получила целый ворох писем и была полностью поглощена ими. Дочитав листок, она протягивала его мужу или передавала суть прочитанного несколькими короткими цитатами, соединяя одну с другой каким-то гортанным звуком. Иви пишет, что Джордж уехал в Глазго. Ему очень нравится работать с мистером Чедбурном, и мы надеемся встретить Рождество вместе. Правда, мне не хотелось бы вести Бетти и Альфреда так далеко. Еще бы! Хотя в такую жару трудно даже представить себе холодную погоду. Элинор и Роджер заезжали в новой двуколке. Элинор впервые после зимы стала похожа на себя. Она перевела малыша на 3 бутылочки, что я считаю вполне разумным. Я тоже. И ночи стали поспокойнее. У меня по-прежнему выпадают волосы. Я их нахожу на подушке. Но меня приободряют вести от Тотти Холгрин. Мюриэл в торке, весьма увлечена танцами. Она все-таки покажет мне своего черного мопса. Строчка от Герберта. Он так занят, бедняжка. Ох, Маргарет пишет. Бедная старая миссис Фербенк умерла 8 числа. Внезапно, в оранжерее. В доме была только прислуга, которой не хватило ума поднять хозяйку. Что, говорят, могло ее еще спасти. Но доктор считает, что миссис Фербенк могла умереть в любую минуту. И надо сказать спасибо, что это случилось дома, а не на улице. Вот именно. Голуби страшно расплодились, как 5 лет назад кролики. Пока миссис Торнбери читала, ее муж легонько, но очень размеренно кивал в знак одобрения. Неподалеку от них мисс Аллан тоже читала свои письма. Не все они доставляли ей радость, что можно было заключить по несколько напряженному выражению ее широкого симпатичного лица, когда она, прочитав письмо, аккуратно возвращала его в конверт. Забота и чувство ответственности отпечатывались на этом лице глубокими морщинами, из-за которых оно походило скорее на лицо пожилого мужчины, чем женщины. Письма принесли ей весть о прошлогоднем неурожае фруктов в Новой Зеландии. Это была серьезная неприятность, поскольку ее единственный брат Хьюберт зарабатывал на жизнь плодовым садом, и если у него опять ничего не выйдет, он, конечно, снимется с места и вернется в Англию. И что они тогда будут с ним делать? И поездка сюда, из-за которой она лишилась работы на семестр, теперь уже выглядела причудой, а не просто приятным и заслуженным отдыхом, после того, как она 15 лет читала лекции и проверяла сочинения по английской литературе. Ее сестра Эмили, тоже преподаватель, писала: «Нам надо быть готовыми, хотя я не сомневаюсь, что Хьюберт на этот раз будет разумнее». Затем она с присущей ей тактичностью сообщала, как чудесно она проводит время на озерах. «Сейчас они особенно прекрасны. Я давно не видела, чтобы листья на деревьях уже так распустились в это время года. Мы несколько раз обедали на природе. Старушка Элис молода, как всегда, и обо всех заботливо расспрашивает. Дни летят, скоро начинается семестр, политические перспективы не блещут, как я про себя думаю. Но мне не хочется лишать Эллен энтузиазма. Ллойд Джордж внес законопроект, но это делали уже многие, а мы не сдвинулись ни на шаг. Надеюсь, однако, что ошибаюсь». Примечание. Речь идет о законопроекте об избирательных правах для женщин, внесенном в 1910 году на волне движения суфражисток. Однако женщины Великобритании получили избирательное право лишь в 1918 году. Так или иначе, нас ждет работа. Правда, у Мередит нет той нотки человечности, за которую так любят У.В. Примечание. У.В. Уильям Вордсворт. Заключила она и перешла к обсуждению тех вопросов английской литературы, которые мисс Аллан подняла в своем последнем письме. Поблизости от мисс Аллан, под сенью нескольких пальм, которые тесно росли в одной катке и создавали некоторую интимность, Артур и Сьюзен читали письма друг друга. На колени у Артура лежали страницы, покрытые размашистым почерком молодых хоккеисток из Уилтшира, а Сьюзен разбирала убористые письмена адвокатов, редко занимавшие большие страницы и всегда оставлявшие впечатление шутливой и жизнерадостной доброжелательности. «Надеюсь, я понравлюсь мистеру Хатчинсону, Артур», — сказала она, поднимая голову. «А кто это с любовью Фло?» — спросил Артур. «Фло Грейвс. Это та девушка, о которой я тебе рассказывала. Она еще была помолвлена с этим жутким мистером Винсентом. А мистер Хатчинсон женат?» Ее мысли уже были заняты человеколюбивыми планами по поводу подруг. Точнее, одним блестящим планом, притом очень простым. Все они должны выйти замуж, сразу, как она вернется. Брак. Брак – вот что всем нужно. И это единственное, что всем нужно. Он просто необходим для всех, кого она знает. И она стала перебирать в уме примеры неустроенности, одиночества, слабого здоровья, неутоленного честолюбия, беспокойства, эксцентричности, неспособности окончить начатое, тяги к публичным выступлениям и филантропической деятельности как у мужчин, так в особенности у женщин, объясняя все это стремлением к семейной жизни и попыткам вступить в брак, причем безуспешным. А если эти симптомы остаются и после свадьбы, то приходится признать, что виной тому суровый закон природы, согласно которому в мире существует лишь один Артур Веннинг и лишь одна Сьюзен, его суженая. Достоинством ее теории было то, что она полностью подтверждалась ее собственным случаем. Уже 2-3 года она смутно сознавала, что жить дома становится все тягостнее, и это заморское путешествие со старой эгоистичной теткой, которая, оплачивая транспортные расходы, обращалась с ней как с прислугой и компаньонкой в одном лице, было типичным примером того, что люди от нее ожидали. Зато сразу после помолвки миссис Пейли инстинктивно стала к ней почтительнее и с жаром протестовала, когда Сьюзен по обыкновению вставала на колени, чтобы завязать ей шнурки, и выражала искреннюю благодарность за час в обществе Сьюзен, хотя раньше считала себя вправе отнять у нее и 2, и 3 часа. Сьюзен, предвкушая жизнь гораздо более приятную, чем та, к которой она привыкла, стала относиться к людям намного теплее. Уже почти 20 лет миссис Пейли не могла ни завязывать шнурки на ботинках, ни даже видеть их. Ноги отказались ей служить примерно тогда же, когда умер ее муж, который был предпринимателем. Вскоре после этого она стала полнеть, Она была эгоистичной, независимой старухой с весомым доходом, который она тратила на содержание своих домов. Одного в Ланкастер-Гейт, нуждавшегося в семерых слугах и одной приходящей уборщице, и второго в Суррее с садом и выездными лошадьми. Помолвка Сьюзен освободила ее от одной из главных тревог ее жизни, что ее сын Кристофер свяжет себя с кузиной. Теперь, когда этот источник внутрисемейной напряженности иссяк, она чувствовала себя несколько неловко и испытывала желание видеть Сьюзен чаще, чем раньше. Она решила преподнести ей весьма ценный свадебный подарок. Чек на 200, 250, а, возможно, это зависело от младшего садовника и счета от хатов за ремонт гостиной. И все 300 фунтов стерлингов. Она обдумывала этот вопрос и делала вычисления, сидя в своем инвалидном кресле, рядом с которым на столике были разложены карты. Пасьянс никак не сходился, но ей не хотелось призывать на помощь Сьюзен, поскольку та, судя по всему, была занята с Артуром. «Конечно, она имеет все основания ожидать от меня ценного подарка», размышляла миссис Пейли, безразлично взирая на вздыбленного леопарда. «И ожидает, несомненно. Деньги всем нужны. Молодежь очень эгоистична. Если я умру, никто не будет меня оплакивать, кроме Дейкинс. Да и ее утешит завещание. Впрочем, мне не на что жаловаться. Я пока могу и сама радоваться жизни. Я никого не обременяю. У меня много приятных занятий, несмотря на ноги». И все-таки настроение у нее было слегка подавленное, и она подумала, что на свете было всего два человека, которые казались ей полностью лишенными эгоизма и корысти. Она считала их лучше всех остальных людей, даже с готовностью признавала, что они были лучше ее самой. Один из них был ее брат, утонувший у нее на глазах, а вторая — ее ближайшая подруга, которая умерла, производя на свет своего первенца. Все это случилось лет 50 назад. «Они не должны были умереть», — думала миссис Пейли. «Однако же они умерли, а мы, старые себелюбцы, все живем, живем». На глазах ее показались слезы. Она искренне жалела об ушедших, испытывая нечто вроде почтения к их молодости и красоте, и нечто вроде стыда за себя. Однако слезы не пролились. Она открыла один из бесчисленных романов, тех, которые обычно оценивала как хорошие, плохие, вполне сносные или просто чудесные. «Не могу представить, как люди выдумывают такое», — говорила она, сняв очки и подняв старые потускневшие глаза, вокруг которых все больше проступали белесые круги. За чучелом леопарда мистер Эллиот и мистер Пеппер играли в шахматы. Мистер Эллиот, разумеется, проигрывал, поскольку мистер Пеппер почти неотрывно смотрел на доску, а мистер Эллиот, откинувшись в кресле, беседовал с прибывшим накануне господином, высоким, ладным на вид, с головой, напоминавшей голову умного барана. Обменявшись несколькими банальными замечаниями, они обнаружили, что у них есть общие знакомые. Правда, это стало им ясно, как только они друг друга увидели. «Да, старина Труфит», — сказал мистер Эллиот. «У него сын в Оксфорде. Я часто у них останавливался. Чудесный старый дом эпохи Якова. Несколько изысканных полотен греза, одна-две голландские картины, которые старик держит в подвале, и целые горы гравюр. А сколько грязи в доме! Он ведь скряга, знаете ли, скряга. Парень женился на дочери лорда Пинвелла. Их я тоже знаю. Мания коллекционирования рушит семьи. Этот собирает застежки, мужские обувные застежки, бывшие в ходу между 1580 и 1660 годами. В датах я, конечно, могу ошибиться, но суть та же. Любой настоящий коллекционер – человек с причудами. А во всем остальном Труфит рассудителен, как скотопромышленник. Кем он, собственно, и является. И Пинвеллы, как вам, думаю, известно, не лишены чудачеств. Ну, леди Мот, например. Тут он прервался, чтобы обдумать ход. Леди Мот страшится кошек и священников, а также людей с крупными передними зубами. Я однажды слышал, как она крикнула через стол: «Закройте рот, мистер Смит! Они у вас цвета моркови!» «Через стол», повторяю. А со мной она всегда сама любезность. Она балуется литературой, любит собирать нашего брата у себя в гостиной. Но стоит только упомянуть священника, даже епископа, даже самого архиепископа, начинает кулдыкать, как индюк. Я слышал, что это семейная вражда, восходящая к какой-то истории времен Карла I. «Да», — продолжал он, терпя шах за шахом. «Мне всегда интересны бабушки наших блестящих молодых людей. Я считаю, что они сохранили все, чем нас восхищает XVIII век, с тем преимуществом, что они соблюдают личную гигиену. Нет, конечно, леди Барбара никто не оскорбит обвинением в гигиеничности. Хильда, как часто, по-твоему, — обратился он к жене, — их светлость принимают ванну?» «Это мне трудно сказать, Хью», — хихикнула миссис Эллиот. «Но поскольку она носит кирпичный бархат даже в самый жаркий августовский день, это в глаза не бросается». «Пеппер, ваша взяла», — сказал мистер Эллиот. «Я играю даже хуже, чем думал». Он принял поражение с полной невозмутимостью, потому что на самом деле ему хотелось поговорить. Он подвинул кресло к мистеру Вильфреду Флашингу, новому постояльцу. «Интересуетесь?» — спросил мистер Эллиот, указывая на шкаф, в котором для соблазнения гостей были разложены отполированные до блеска кресты, ювелирные украшения и вышивка, творение местных мастеров. «Одни подделки», — коротко ответил мистер Флашинг. «Хотя вот этот коврик, да, хорош». Он наклонился и взял с нижней полки кусок ковровой материи. «Не старый, конечно, но рисунок выдержан в традиции. Элис, одолжи мне свою брошь. Сейчас вы увидите разницу между старинной работой и новой». Сосредоточенно читавшая дама отстегнула брошь и передала ее мужу, не глядя на него и не обращая никакого внимания на мистера Эллиота, желавшего отвесить ей поклон. Если бы она прислушалась к разговору, то была бы весьма удивлена упоминанием леди Барбара, ее двоюродной бабки. Но она продолжала читать, совершенно безразличная к тому, что ее окружает. Часы, посипев пару минут, как старик, готовящийся раскашляться, пробили 9. Этот звук слегка потревожил нескольких сонных торговцев, правительственных чиновников и рантье, которые расслабленно, полуприкрыв глаза, сидели в креслах, курили и переговаривались, переминая свою деловую жвачку. Во время боя часов они лишь подняли веки, а потом опять опустили. Они походили на сытых крокодилов. Наевшись за последней трапезой, они теперь нисколько не волновались за будущее мира. Единственным источником беспокойства в этой обители света и безмятежности была крупная ночная бабочка, которая перелетала от лампы к лампе, шелестя крыльями над замысловатыми прическами. И несколько молодых женщин уже поднимали руки с возгласом: «Кто-нибудь, ну убейте же ее!» Погруженные в свои мысли, Хьюитт и Хёрст долго молчали. Когда часы пробили, Хёрст сказал: «А, твари зашевелились!» Он увидел, что некоторые приподнялись, огляделись и опять успокоились. «К чему я испытываю особое омерзение?» — заключил он. «Так это к женской груди. Представь себя на месте Веннинга, которому надо ложиться в постель со Сьюзен. Но самое отвратительное, что они ничего не чувствуют. Почти как я, когда лежу в горячей ванне. Они грубые, нелепые, они совершенно невыносимы». Сказав это и не дождавшись ответа от Хьюитта, он опять стал размышлять о самом себе, о науке, о Кембридже, об адвокатуре, о Хелен и о том, что она думает о нем, пока, наконец, усталость не одолела его, и он не начал клевать носом. Внезапно его разбудил Хьюитт. «Как человеку понять, что он чувствует, а, Хёрст?» «Ты что, влюбился?» — спросил Хёрст и надел очки. «Не валяй дурака».
«Ну что ж, я посижу, подумаю над этим», — сказал Хёрст. «Дело очень полезное. Если бы эти люди иногда думали, жить было бы намного приятнее. Ты пытаешься думать?»
Именно этим Хьюитт и занимался последние полчаса. Но сейчас он не находил в Хёрсте сочувствия.
«Пойду прогуляюсь», — сказал он. «Помни, что в прошлую ночь мы не спали», — проговорил Хёрст, зевая до ушей.
Хьюитт встал и потянулся. «Хочу подышать свежим воздухом». Весь вечер его тревожило странное ощущение, которое не позволяло ему отдаться какому-то определенному ходу мыслей. Как будто он вел беседу, и ему было очень интересно, и вдруг кто-то прервал ее посередине. Он не договорил, и чем дольше он сидел в холле, тем больше ему хотелось договорить. Поскольку это был разговор с Рэйчел, он спрашивал себя, почему он так чувствует и отчего ему хочется снова ее видеть. Хёрст сказал бы, что он просто влюблен в нее, но он не был в нее влюблен. Разве любовь начинается с желания говорить с человеком? Нет. У него она всегда начиналась с физических ощущений, которых сейчас не было. Он даже не находил эту девушку физически привлекательной. Чем-то она, конечно, отличалась от всех остальных. Молода, неопытна, любознательна. К тому же их беседы были гораздо откровеннее, чем это бывало у Хьюитта с другими. Впрочем, ему всегда было интересно говорить с девушками. Наверное, поэтому он и хочет продолжить разговор с ней. А вчера среди этой толпы неразберихи он мог только начать. Интересно, чем она теперь занята? Лежит на диване и смотрит в потолок, вероятно. Он легко представил ее в таком положении. А Хелен рядом, в кресле, руки на подлокотниках, смотрит перед собой своими огромными глазами. Нет, они, конечно, обсуждают танцы. А если Рэйчел уедет через день-другой? Если ее пребывание здесь закончится? Если ее отец уже прибыл на одном из пароходов, стоящих в бухте? Было бы невыносимо расстаться, узнав о ней так мало. Поэтому он воскликнул. «Как человеку понять, что он чувствует, а, Хёрст?» Чтобы прервать собственные мысли. Но Хёрст не помог ему. А другие люди с их бесцельными движениями и неизвестными судьбами лишь раздражали его. Поэтому он захотел оказаться в безлюдной темноте. Выйдя наружу, он сразу стал искать глазами виллу Эмброузов. Решив, что один из огоньков на холме, выше всех остальных, принадлежит именно ей, он успокоился. Хоть какое-то постоянство во всей этой путанице. Не обдумав заранее свой маршрут, он просто свернул направо, прошел через город и остановился у стены на скрещении дорог. Отсюда было слышно шум моря. Истинно черные горы вздымались на фоне более светлой синевы неба. Луны не было, зато небо покрывал сплошной ковер звезд, и темные волны земли были усеяны огнями. Хьюитт думал уже вернуться, но тут яркая точка виллы Эмброузов разделилась на три огонька, и он не устоял перед соблазном пойти дальше. Например, можно убедиться, что Рэйчел все еще там. Он шел быстрым шагом и очень скоро оказался у железной калитки их сада. Хьюитт толкнул калитку. Очертания дома внезапно четко прорисовались перед его глазами. Тонкая колонна веранды выделялась на фоне бледно освещенного гравия. Хьюитт заколебался. В глубине дома кто-то гремел кастрюлями. Он подошел к фасаду. По свету, падавшему на террасу, он понял, что гостиные с этой стороны. Он встал около угла дома, как можно ближе к свету. Листья ползучего растения щекотали ему лицо. Вскоре он расслышал голос. Голос звучал ровно. Это был не разговор. По монотонности было понятно, что это чтение вслух. Хьюитт подобрался чуть ближе. Он сгреб рукой несколько листьев, чтобы они не шуршали над ухом. «Возможно, это читает Рэйчел». Он вышел из тени в полосу света и отчетливо услышал целую фразу. «И жили мы там с 1860 по 1895 год, самые счастливые годы моих родителей.
А в 1862 году родился мой брат Морис, к радости отца и матери, поскольку ему было суждено доставлять радость всем, кто его знал. Темп чтения ускорился, голос стал чуть выше. По интонации чувствовалось, что это конец главы. Хьюитт опять отошел в тень. Последовала долгая пауза. Он только слышал, что в доме задвигали стульями. Он уже почти решил идти обратно, как вдруг в окне появились две фигуры, не более чем в 6 футах от него. «Это был Морис Филдинг, конечно, с которым твоя мама была помолвлена», — прозвучал голос Хелен. Она говорила задумчиво, глядя в темный сад. Ее внимание было явно занято не только предметом разговора, но и ночным видом. «Мама?» — переспросила Рэйчел. У Хьюита заколотилось сердце, и он это отметил. Ее голос, хотя и тихий, был полон удивления. «Ты об этом не знала?» «Я даже не предполагала, что существовал кто-то другой», — сказала Рэйчел. Она была, несомненно, изумлена, но слова, произносимые обеими женщинами, звучали приглушенно и бесстрастно, потому что они говорили, стоя лицом к лицу, с прохладной ночной тьмой. «Я не знала женщины, в которую влюблялась бы больше мужчин, чем в нее», — призналась Хелен. «В ней была эта сила. Она умела радоваться. Она не была красавицей, но...» «Знаешь, я думала о ней вчера, во время танцев. Она умела расположить к себе любого человека, причем делала это как-то удивительно весело». Хелен погружалась в прошлое, тщательно подбирая слова, сравнивая Терезу с людьми, которых Хелен узнала после ее смерти. «Даже не знаю, как это у нее получалось», — продолжила она, но умолкла. Во время долгой паузы было слышно, как ухнул сыч. Сначала в одном месте, потом в другом, как будто он перелетал с дерева на дерево. «Тетя Люси и тетя Кэти, как обычно, все исказили», — наконец проговорила Рэйчел. «По их словам, она всегда была очень грустной и очень добродетельной». «Тогда почему же, интересно, они только критиковали ее, когда она была жива?» — сказала Хелен. Голоса их звучали очень тихо, как будто они качались на волнах в отдалении. «Если бы я завтра умерла», — начала Хелен. Обрывки фраз казались Хьюиту необычайно красивыми, отвлеченными, даже таинственными, как то, что человек говорит во сне. «Нет, Рэйчел», — продолжил голос Хелен, — «я не пойду гулять. Наверняка в саду сыро. Кроме того, я вижу не меньше дюжины жаб». «Жаб? Да это камни, Хелен. Пойдем, там лучше. Цветы пахнут», — отозвалась Рэйчел. Хьюитт отошел еще дальше. Сердце его билось очень часто. Судя по всему, Рэйчел старалась вытянуть Хелен на террасу, а та сопротивлялась. Были слышны шарканье, уговоры, отказы и смех обеих женщин. Затем появился силуэт мужчины. Хьюитт не мог разобрать, что они говорили. Через минуту все вошли в дом. Последовала мертвая тишина, и свет погас. Он повернулся, все так же переминая в руке листья, сорванные со стены. Им овладело удивительное чувство радости и облегчения. После бала в гостинице все опять было надежно и спокойно. Влюблен он в них или нет, а он в них не влюблен. Не влюблен! Но как хорошо, что они есть на свете. Постояв минуту-другую, он пошел к калитке. Во время движения чувства восторга, очарованности жизнью, ее полнотой теснились в его душе. Он начал громко читать стихи, но слова ускользали от него, и он запутался в обрывках строк, в которых не было никакого смысла, кроме красоты слов. Он затворил калитку и побежал вниз по склону холма, петляя из стороны в сторону, выкрикивая всякую чепуху, которая приходила ему в голову. «Вот он я!» — ритмично декламировал он, выбрасывая ноги то влево, то вправо. «Несусь вперед, как в джунглях слон, срывая ветки по пути!» Он стал хватать побеги кустов, которые росли вдоль дороги.
ревя бесчисленные слова, чудесные слова обо всем на свете. Бегу под гору, плету всякий бред сам для себя о дорогах и листьях и огнях и женщинах, выходящих в темноту. О женщинах! О, Рэйчел! О, Рэйчел! Он остановился, сделал глубокий вдох. Ночь казалась огромной и доброй, и, несмотря на тьму, внизу, в гавани и в море, как будто что-то двигалось и шевелилось. Он вглядывался, пока мрак не ввел его в оцепенение. И тогда он быстро пошел дальше, бормоча себе под нос. «А должен я быть в постели, сопеть и видеть сны, 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 сны и реальность, сны и реальность, сны и реальность», — повторял он на протяжении всей аллеи, едва ли осознавая, что говорит. И, наконец, очутился перед входной дверью. Здесь он на секунду задержался, чтобы прийти в себя перед тем, как войти. Его глаза были широко распахнуты в изумлении, руки холодные, мозг возбужденный и одновременно жаждавший сна. За дверью все оказалось точно так же, как было, когда он уходил. Только с одним отличием – в холле не осталось ни души. Стулья стояли повернутыми один к другому, как их покинули ушедшие собеседники. Пустые бокалы стояли на столиках, газеты лежали разбросанными на полу. Закрыв за собою дверь, Хьюитт почувствовал себя так, будто оказался в прямоугольном ящике, и от этого он сразу немного сник. Здесь все было таким четким и таким маленьким. Он остановился у длинного стола, чтобы найти газету, которую собирался почитать, но ночной мрак и свежий воздух были еще слишком живы в его воображении, чтобы он мог спокойно вспомнить, какая это была газета и где он ее видел. Вяло перебирая газеты, он увидел краем глаза, что кто-то спускается по лестнице. Послышалось шелестение юбок, и, к его большому удивлению, к нему подошла Эвелин Мёргатройд и, положив на стол руку, будто чтобы помешать ему взять газету, сказала: «Вот как раз с вами-то я и хотела поговорить». Голос у нее был немного резкий, с металлическим оттенком, а глаза очень ясные, и она смотрела именно Хьюитта, не отрываясь. «Поговорить со мной?» — переспросил он. «Но я сплю на ходу». «Мне просто кажется, что вы понятливее большинства людей», — объяснила она и села на стульчик, стоявший у большого кожаного кресла, так что и Хьюитту пришлось сесть рядом с ней. «Итак», — сказал он, недвусмысленно зевнул и зажег сигарету. Ему не верилось, что все это с ним действительно происходит. «О чем пойдет речь?» «Вы действительно чуткий человек, или это просто поза?» — спросила Эвелин. «Об этом вам судить. Я думаю, мне интересно». Он все-таки чувствовал оцепенение во всем теле, как будто она сидела к нему слишком близко. «Интересно, может быть, кому угодно», — нетерпеливо воскликнула она. «Вашему другу мистеру Хёрсту тоже интересно, я полагаю. Однако я верю в вас. Вы как-то так выглядите, будто у вас есть очень милая сестра». Она помолчала, перебирая блестки на подоле платья, а потом, словно решившись, начала: «Так или иначе, я спрошу у вас совета. С вами бывает, что вы сами не понимаете, что у вас на душе? Со мной это сейчас. Понимаете, вчера на танцах Реймонд Оливер — это высокий смуглый юноша, который выглядит, как будто в нем течет индийская кровь, хотя он говорит, что это не так. Ну, в общем, мы с ним сидели в саду, и он все мне о себе рассказывал, как плохо ему жилось дома и как противно ему здесь. Его запихнули в какое-то гадкое горнодобывающее дело. Это он так говорит. Оно гадкое. Оно должно мне нравиться, я знаю, но мне оно совершенно не кстати. И мне его стало ужасно жаль. Никто не смог бы удержаться от жалости к нему. И когда он попросил разрешения поцеловать меня, я разрешила. Ведь в этом нет никакого вреда, правда? А сегодня утром он сказал, что подумал, что я имела в виду нечто большее, и что я не разрешаю себя целовать, кому попало. И мы говорили, говорили.
Наверное, я вела себя очень глупо. Но когда жалеешь человека, он неизбежно начинает тебе нравиться. А он мне ужасно нравится». Она сделала паузу. «Ну и я частично обнадежила его. А ведь, понимаете, есть еще Альфред Перрот».
«А, Перрот», — сказал Хьюит.
«Мы познакомились во время того пикника», — продолжила Эвелин. «Он казался таким одиноким, особенно когда Артур ушел со Сьюзен. Конечно, любому стало бы интересно, что он переживает. Мы долго беседовали, пока вы осматривали развалины, и он рассказал мне о своей жизни, о своих тяготах, о том, как страшно трудно ему приходилось. Вы знаете, он ведь в детстве служил посыльным в бакалейной лавке и разносил по домам свертки в корзине. Меня это ужасно заинтересовало, потому что я всегда говорю, неважно, кем ты родился, если ты правильно устроен внутри. Еще он рассказал, что у него сестра парализована, бедняжка. И, конечно, сразу понятно, какое это испытание, хотя он явно искренне ей предан. Должна сказать, я восхищаюсь такими людьми. Вы вряд ли, потому что вы такой умный. А вчера вечером мы сидели вместе в саду, и я не могла не понять, что он хочет сказать. И чтобы утешить его хоть немножко, я сказала, что он мне не безразличен. И это правда. Только ведь есть еще Реймонд Оливер. И вот я хочу вас спросить, можно ли любить двух человек сразу или нельзя?» Она умолкла и положила подбородок на руки, с таким видом, как будто перед ней стояла настоящая проблема, которую обязательно надо обсудить. «Я думаю, это зависит от того, что вы за человек», — сказал Хьюит. Он посмотрел на нее. Она была миниатюрна и хороша собой, лет 28-29. Но, несмотря на эффектную внешность, черты ее не выражали ничего определенного, кроме того, что она очень энергична и обладает крепким здоровьем. «Кто вы? Что собой представляете? Я ведь о вас ничего не знаю», — продолжал он. «Я собиралась к этому перейти», — сказала Эвелин М. Она все так же опиралась подбородком на руки и пристально смотрела перед собой. «Меня вырастила мать. Без отца, если вам интересно. Ничего особенно хорошего в этом нет. Такое часто случается в деревнях. Она была дочерью фермера, а он аристократом, красавцем из богатого особняка. Он так и не устроил ее жизнь. Он так и не женился на ней, хотя денег давал нам много. Ему не позволяли родители. Бедный папа. Все равно я люблю его. Мама была не такой женщиной, которая могла бы привязать его к себе. Его убили на войне. Я представляю, как солдаты его боготворили. Рассказывали, что здоровенные кавалеристы, не стыдясь, рыдали над его телом на поле боя. Жаль, я не знала его. Из мамы как будто высосали все жизненные силы. Общество!» Эвелин сжала кулак. «Сколько мерзости такая женщина видит от людей!» Она повернулась к Хьюиту. «Ну, вы хотите узнать обо мне что-то еще?» «А как жили вы?» — спросил он. «Кто о вас заботился?» «Я сама о себе заботилась, по большей части». Она засмеялась. «У меня великолепные друзья. Я люблю людей. Вот в том-то и беда. Что бы вы сделали, если бы вам нравились два человека, оба очень сильно, и вы бы не могли решить, какой из них больше?» «Я продолжал бы им симпатизировать и не стал бы спешить. А почему нет?» «Но ведь надо же что-то решать», — сказала Эвелин. «Или вы из тех, кто не верит в брак?» «И все тому подобное. Слушайте, так нечестно. Я говорю все, а вы ничего. Может быть, вы такой же, как ваш друг?» Она посмотрела на него с подозрением. «Может быть, я вам не по душе?» «Я не знаю вас», — сказал Хьюит. «А я всегда знаю с первого взгляда, нравится мне человек или нет. Вот вы мне сразу понравились, за первым же ужином». «Боже мой!» — продолжала она с досадой. «От скольких бы неудобств люди себя избавили, если бы только прямо говорили, что думают. Я так создана, ничего не могу поделать». «А вам не кажется, что это ведет к некоторым трудностям?» — спросил Хьюитт. «В этом виноваты мужчины. Они всегда приплетают любовь». «Значит, вы получаете предложения одно за другим». «Не думаю, что мне сделали больше предложений, чем обычно делают женщине», — сказала Эвелин, правда, без уверенности.
«Пять? Шесть?
10?» — стал гадать Хьюитт. Судя по выражению лица Эвелин, 10 было верным числом, но вовсе не таким уж большим. «Наверное, вы меня считаете бессердечной кокеткой», — возмутилась она. «Но мне все равно, считайте. Меня не волнует, что обо мне думают. Только от того, что тебе интересно, что ты хочешь общаться с мужчинами, говорить с ними так же, как с женщинами, тебя называют кокеткой». «Но, мисс Мёргартроид...» «Нет, лучше называйте меня Эвелин», — вставила она. «После 10 предложений вы можете, положа руку на сердце, сказать, что мужчины ничем не отличаются от женщин?» «Положа руку на сердце. Ненавижу это выражение. Его любят снобы», — вскричала Эвелин. «Положа руку на сердце, так должно быть, да. Это больше всего и огорчает. Каждый раз думаешь, что этого не произойдет, и каждый раз это происходит». «В погоне за дружбой», — сказал Хьюитт. «Название комедии». «Вы ужасны», — воскликнула она. «Никакой вы не чуткий. Вы все равно, что мистер Хёрст». «Ну что ж», — сказал Хьюитт, — «давайте-ка разберемся». «Давайте разберемся». Он умолк, потому что вдруг забыл, в чем они должны разбираться. Ему намного интереснее была она сама, чем ее затруднение, потому что во время разговора с ней его оцепенение прошло, и он почувствовал смесь симпатии, жалости и недоверия. «Вы пообещали выйти замуж и за Оливера, и за Перрота?» — заключил он. «Не то чтобы пообещала», — сказала Эвелин. «Я никак не могу решить, кто из них мне нравится больше. О, как мне отвратительна современная жизнь!» — простонала она. «Насколько легче было в Елизаветинскую эпоху? Когда мы были на той горе, я подумала, как бы мне хотелось быть среди колонистов, рубить деревья, устанавливать законы и так далее. Вместо того, чтобы терять время со всеми этими людьми, которые видят во мне молодую красотку и больше ничего. А я не такая. Я могла бы что-то делать». Она помолчала с минуту, размышляя, а потом сказала: «Боюсь, мое сердце говорит, что Альфред Перрот мне не подойдет. Ведь он не сильный, да?» «Вероятно, дерево срубить не сможет», — сказал Хьюитт. «Вы хоть кому-нибудь испытывали нежные чувства?» «Испытывала. К множеству людей. Но не настолько, чтобы выходить за них замуж. Наверное, я слишком требовательна. Всю жизнь мечтала о человеке, которым восхищалась бы, о таком большом, сильном, великолепном. Большинство мужчин такие маленькие». «Что значит великолепным?» — спросил Хьюитт. «Люди есть люди». Эвелин была озадачена. «Людей любят не за достоинство», — попробовал объяснить он. «Любят просто их самих». Он чиркнул спичкой. «Вот так», — сказал он, указав на пламя. «Я понимаю вас, но не могу согласиться. Я знаю, за что люблю людей, и, по-моему, я редко ошибаюсь. Я сразу вижу, что у человека внутри. Вот вы мне кажетесь вполне великолепным, в отличие от мистера Хёрста». Хьюитт покачал головой. «Он несравним с вами. В вас так мало эгоизма, так много чуткости, понимания, и вы такой большой», — продолжала Эвелин. Хьюитт сидел молча и курил сигарету. «Мне было бы противно рубить деревья», — наконец заметил он. «Я не пытаюсь с вами флиртовать, если вы это подумали», — крикнула Эвелин. «Я бы даже не подошла к вам, если бы только заподозрила, что вы можете думать обо мне такие гадкие вещи». У нее на глазах показались слезы. «Вы никогда не флиртуете?» — спросил Хьюитт. «Конечно, нет», — возмутилась она. «Разве я вам не говорила? Мне нужна дружба. Мне нужен близкий человек, который был бы лучше и благороднее меня. А если все в меня влюбляются, я не виновата. Мне это не нужно. Я это просто ненавижу». Хьюитт понял, что никакого смысла в продолжении беседы нет, поскольку Эвелин не хочет сказать что-то определенное, а лишь пытается произвести на него впечатление. «Она просто несчастна», — и не уверена в себе, хотя почему-то силится это скрыть. Он очень устал, к тому же бледный официант красноречиво прохаживался посреди зала, выразительно поглядывая на них. «Они хотят закрывать», — сказал Хьюитт. «Я советую вам завтра сказать и Оливеру, и Перроту, что вы хорошенько подумали и поняли, что не хотите выходить ни за кого из них. Я уверен, что это так и есть на самом деле. Если вы передумаете, то всегда можете сообщить им об этом. Они ведь люди благоразумные, поймут. И все неприятности кончатся». Он встал. Но Эвелин не пошевелилась. Она сидела и смотрела на него снизу своими ясными вопрошающими глазами, в глубине которых он заметил некоторое разочарование или недовольство. «Спокойной ночи», — сказал он. «Я еще очень много чего хотела бы вам сказать», — произнесла она. «И скажу когда-нибудь». «Теперь вам пора идти спать, да?»
«Да», — сказал Хьюитт. «Я валюсь с ног».
Он оставил ее одну сидеть в пустом холле. «Почему никто не хочет быть честным?» — бормотал он себе под нос, поднимаясь по лестнице. «Почему отношения между людьми так убоги, так отрывочны, так чреваты осложнениями? Почему слова так опасны? Почему в ответ на инстинктивный порыв сочувствия тебя подвергают скрупулезному анализу и часто дают резкий отпор? Что на самом деле хотела сказать Эвелин? Что она сейчас чувствует, одна в пустом зале?» Идя по коридору к своему номеру, он думал о таинственности жизни, о ложности собственных ощущений. Света в коридоре было мало, но все же достаточно для того, чтобы Хьюитт увидел фигуру в ярком пеньюаре, мелькнувшую перед ним. Это была женщина. Она перебежала из одного номера в другой.